«Конечно, я сам попросил Мариночку, чтобы она вас сегодня пригласила», — сразу сказал Лев. И засел на кухне, как паук в норе. «Но только не вздумайте сердиться на Марину за такой сюрприз. Я попросил ее об одолжении впервые со дня нашего знакомства. В таких случаях, сами понимаете, не просто отвечать отказом. Хотя ребятам сегодня не до нас. У них, сами видели, серьезный народ собрался. Но я, прочитав письмо вашего отца, вбил себе в голову, что нам нужно встретиться сегодня же. И не где попало, а именно здесь».
Я отметил, что он называет Миру Мариной, как Арсений. Привилегия старинного друга или больше, чем друга. Впрочем, какое мне дело? Поэтому я просто спросил, почему здесь?
«Потому что именно в этом доме вы недавно пережили несколько, скажем так, непростых, но интересных минут. Когда в мгновение ока переместились сюда из какой-то убогой забегаловки в Мариночкином вкусе и долго потом не могли ни поверить в предложенное вам объяснение, ни даже придумать собственную мало-мальски удовлетворительную гипотезу, вы из тех редких скептиков, которые решительно отвергают не только завиральные, но и вполне реалистические объяснения, когда видите, что они не увязываются с фактами. Очень разумный подход».
Выходит, Мира ему все рассказала. «Мне это очень не понравилось. Хотя я, пожалуй, даже самому себе не смог бы объяснить, почему. Впрочем, ладно, что теперь сделаешь?» «Я знаю, что у меня много достоинств», — сухо сказал я. «Место встречи меня вполне устраивает, как любое другое, почему нет? Давайте сразу перейдем к делу. Насколько я знаю, Карл уже более-менее подробно написал вам обо всем, что мне удалось выяснить. Я был в Кракове, нашел там пани Гражину, бывшую хозяйку ключа оригинала, который датируется 15 веком. Пани Гражина сказала, что продала ключ 3 года назад в Праге и не кому-нибудь, а вашему приятелю, доктору Грочику, с которым я тоже имел счастье познакомиться. Мы с Карлом намерены попросить вас посодействовать нам в переговорах о покупке ключа. Разумеется, мы высоко ценим ваше посредничество и готовы обсуждать его условия. Хотя, честно говоря, лично я почти уверен, что пан Грочик приобрел ключ для вас или по вашему совету».
«По моему поручению, совершенно верно», — кивнул Лев. «Сразу вынужден сказать, что я, к сожалению, пока не заинтересован ни в продаже, ни в обмене этого экземпляра».
Я ожидал продолжения, но он умолк. «На мой взгляд, написать эту фразу вполне мог бы и секретарь», — заметил я. «Даже если его обязанности у вас исполняет китаянка Луша».
«Вы плохо знаете Лушу»,
— серьезно сказал Лев.
«Уверяю вас, для нее это совершенно непосильное задание. Но вы правы, с таким письмом я бы легко справился. Проблема в том, что, отказываясь от предложения вашего отца, я одновременно собираюсь просить его и вас, конечно же, об одолжении. Непростая ситуация».
«Говорите прямо. Вы хотите сами открыть этим ключом нашу дверь?»
«О да, вы уже все поняли»,
— обрадовался он. «Не понять было бы довольно затруднительно, особенно после того, как вы появились в Вильнюсе и стали обходить нашу улицу под видом сантехника, желающего осмотреть подвальные помещения».
«Ну а что мне еще оставалось, если вы не помните номер собственного дома?»
Невинно улыбнулся Лев. «Все-таки не собственного, а отцовского. Я большую часть времени живу в Москве».
«И совершенно напрасно, если мне будет позволено высказать свое мнение. Вильно — прекрасное место для жизни».
«Я и сам так думаю», — согласился я. «А название улицы вы из меня, как я понимаю, под музыку вынули. Скажите хоть, кто это был такой прекрасный? И где это можно достать?»
«Сестры Пешиковы, как я и сказал вам с самого начала. Купить эту уникальную запись негде, но я сделаю для вас копию, как и обещал».
«Спасибо. Но отец сомневается, что это были сестры Пешиковы. Он их слушал, говорит, у них скрипка и голос, никакого барабана».
«В данном случае Карл Оттович ошибается. Янка и Бетта записали одну вещь без голоса и с барабаном. По моей личной просьбе. Писали в несколько приемов. Звукооператор то и дело впадал в транс, а сами исполнительницы из него, можно сказать, не выходили. Ну, что я рассказываю, вы сами испытали воздействие этой музыки. Да, вы совершенно правы. Станислав тогда немного порылся в вашей памяти. Мне показалось, так будет проще всего, но я вас недооценил. Мое поведение, конечно, совершенно непростительно. Но я искренне надеюсь, что вы получили удовольствие от музыки».
«Получил», — согласился я. «Но сон мне тогда приснился совершенно отвратительный. Впрочем, грех жаловаться. В краковском поезде было гораздо хуже».
«В краковском поезде?»
— переспросил Лев. «Мне показалось, он не столько удивлен, сколько недоволен». «Хотите сказать, ваш приятель Грочик развлекал меня там по собственной инициативе, а с вами даже не посоветовался?»
«Посоветовался, конечно», — вздохнул Лев. «Внимательно выслушал и сделал все по-своему. Никакого сладу с ним нет. Я вовсе не планировал мучить вас кошмарами. В этом не было никакого смысла».
«Не знаю, что вы там планировали, но кошмар получился знатный», — сердито сказал я. «То, что я больше всего на свете ненавижу. Когда снится, что ты наконец-то проснулся, встал, умылся, выпил воды, а потом все начинается сначала, как бы наяву. И это хуже всего. Отсюда, как известно, нет спасения».
«Почему же есть?»
Лев внезапно оживился, даже глаза заблестели, как лужи в темноте.
«Существует великое множество выходов. Собственно, именно для того, чтобы использовать один из них, мне понадобилась дверь, которую вы нашли в отцовском подвале. Проблема в том, что она для меня по-прежнему недоступна».
«Хотите сказать, вы так и не выяснили наш адрес?»
«Да не, думаю, выяснил. Мне не удалось обследовать всего 3 квартиры на первых этажах. Последовательно заглянув в окна, я обнаружил, что в одной слишком ветхая мебель и занавески из крашеной марли, а в другой неописуемо грязно. Уверен, там даже оконные стекла не мылись с середины прошлого века. Не думаю, что всемирно известный музыкант живет в столь прискорбных условиях, так что особых сомнений у меня не осталось. Но по ходу дела я столкнулся с неожиданной проблемой. Похоже, дом вашего отца не то место, куда я могу войти без приглашения. Его очень хорошо охраняют. Этого я не учел».
Мне оставалось только гадать, то ли Лев все-таки перепутал нашу квартиру с обиталищем какого-нибудь большого начальника, то ли Карл и Рената втайне от меня вступили в сговор с древними литовскими божествами. Честно говоря, я бы совершенно не удивился, с них станется. Небось, Рената печет им жертвенные коржики, а Карл устраивает концерты по заявкам. Идиллические отношения.
«Поначалу я планировал просто выяснить ваш адрес и оказаться там в подходящий момент, не причинив обитателям дома никакого беспокойства»,
— говорил Лев.
«Но уже ясно, что так не получится. Поэтому я хочу договориться. Получить разрешение зайти в ваш подвал и открыть дверь своим ключом. Я довольно много могу предложить взамен, но пока не представляю, что может заинтересовать вашего отца. Возможно, вы мне подскажете».
«Его многое может заинтересовать», — неопределенно сказал я. «Однако, думаю, договориться будет непросто. Проблема в том, что, насколько я знаю, Карл хочет сделать с ключом ровно то же самое — открыть дверь».
«Ему-то зачем?»
— опешил Лев. «Он так развлекается в последние годы. Ищет дома, двери которых когда-то отпирались ключами из его коллекции, ездит туда, все свободное время на это тратит».
«И что?»
— нетерпеливо спросил Лев. Я пожал плечами. «Замки, разумеется, давным-давно сменили, но для Карла и просто точный адрес отыскать большая удача. И когда мы нашли дверь в своем подвале, он, естественно, загорелся идеей найти подходящий к ней ключ и, наконец-то, отпереть замок. Хотя и так ясно, что за дверью глухая стена. Естественно, он хочет сделать это сам. Этого требует его азарт коллекционера».
«Матерь Божья!»
– прошептал Лев.
«Азарт коллекционера. Надо же, поверить не могу».
Я хотел было резко ответить, что рассказываю все как есть, а верить или не верить – это уж как пожелаете. Но увидел, что он бледен, как филе палтуса, ноздри дрожат, а руки непроизвольно сжались в кулаки, и благоразумно решил промолчать.
«Дверь и ключ – неотъемлемая живая часть гекатейских мистерий, о которых вы с отцом, как я понимаю, не имеете ни малейшего представления»,
– наконец сказал Лев.
«Открывать вашу дверь моим ключом, не имея соответствующей подготовки, все равно, что совать шпильки в электрическую розетку. Когда вас ударит током, вы, конечно, получите некоторое представление о том, что такое электричество, но вряд ли это полезное знание будет совместимо с жизнью».
Лев старался казаться спокойным и сохранять прежний любезный тон, но было заметно, что это стоит ему колоссальных усилий, и взрыв может последовать в любой момент. «Интересно, — подумал я, — в драку он, что ли, полезет? Ну, хоть Мирин и гости развлекутся».
«Вам и Карлу Оттовичу очень повезло, что ключ уже у меня, а не у Гражины, которая с радостью продала бы его всякому, кто готов хорошо заплатить»,
— заключил Лев.
«Врата Гекаты — не какая-нибудь дверь из еврейского квартала в Толедо, историями о которой там развлекают туристов. И уж, конечно, не игрушка для любопытствующих коллекционеров».
Я попытался остудить его пыл. «Собственно, а почему вы так уверены, что наша дверь в подвале – это именно врата Гекаты? Карл тоже сразу сказал, что изображенные на ней 3 тетки – это одна единственная Геката. Ну и что? Изобразить можно все, что угодно. Дурное дело, нехитрое. Если завтра я скопирую эту картинку на дверь своего подъезда, вряд ли...»
«Я понял ход ваших рассуждений», –
отмахнулся Лев.
Изобразить можно что угодно и где угодно, не спорю. Хотя лично я поостерегся бы рисовать, где попала суровую владычицу порогов. И вам не советую, если, конечно, вы хотите быть уверены, что, открыв дверь, непременно попадете в свой подъезд, а не в чужое враждебное пространство».
«Я в этом и так больше никогда не буду уверен», — мрачно сказал я. «Как показывает практика, Гекату рисовать не обязательно. И без нее в последнее время развлечений хватает. И все же, почему вы думаете, что наша дверь...»
«Это я раньше думал»,
— перебил меня Лев.
«Предполагал, рассчитывал, надеялся. А теперь знаю. Я там был. Совсем рядом. Присутствие врат ощущается. Не только на вашей улице, во всем городе. Многие это чувствуют. Просто не умеют правильно истолковать свои ощущения. Говорят потом об удивительной, непередаваемой атмосфере Вильнюса и досадуют на себя, потому что не могут найти нужных слов. Конечно, не могут. Подходящих слов нет ни в одном человеческом языке. Но мне слова подбирать не нужно. Я просто знаю, что это и почему так. Когда видишь, что за окном темно, нет смысла сверяться с часами, уточнять, наступила ли ночь. Всякому, кто знает, что такое ночь, и так ясно, что она наступила. Тоже и с вратами Гекаты. У меня есть соответствующий опыт. Я уже не раз оказывался рядом с ними. Когда у меня не было ключа, эта дверь любила мне показываться. Я, по недомыслию, радовался, запоминал место и удалялся в уверенности, что когда-нибудь смогу туда вернуться. Не тут-то было. С тех пор, как у меня появился даже не сам ключ, а совершенно бесполезная в данном случае копия, которую я раздобыл сначала, врата перестали мне являться. В тех местах, где я когда-то видел дверь, не осталось ни следов, ни указаний, ни даже смутного намека. Геката любит дразниться. Вопреки своей устрашающей репутации, она бывает чрезвычайно легкомысленна.
«Вам виднее», — сдержанно согласился я.
«Да уж», — вздохнул Лев. «И сложившаяся ситуация совершенно в ее вкусе. У меня, наконец-то, есть ключ. И я знаю, где дверь. Но не могу к ней подобраться. Потому что между мной и дверью стоит, помоги мне, Боже, коллекционер, у которого при этом достаточно не то могущества, не то просто удачи, чтобы не позволить мне без приглашения войти в его дом. Узнаю шутницу Гекату. Очень легко на охоте дает она много добычи, очень легко, коль захочет, покажет ее и отнимет».
Он искоса поглядел на меня, явно ожидая, что я отдам должное его эрудиции. Но мне было плевать. Я и прежде встречал людей, способных при случае обильно цитировать всяческие литпамятники, и успел убедиться, что это чудесное умение свидетельствует исключительно о цепкости памяти и больше ни о чем.
«Пожалуй, я должен объяснить вам, почему мне так нужна эта дверь», — вздохнул Лев. «То есть я с самого начала полагал, что придется, но не знаю, с какой стороны к вам подъехать».
«Не надо ко мне подъезжать. Просто расскажите все как есть».
«Я, как вы, думаю, уже поняли, не коллекционер, не кладоискатель и тем более не историк. При этом мне бы не хотелось, чтобы вы считали меня блаженным, начитавшимся оккультной литературы и возомнившим себя жрецом Гекаты. Такие персонажи обычно вполне безобидны, даже забавны, но не вызывают сочувствия».
«Вы не похожи на человека, которому требуется сочувствие».
«Знаю», — согласился Лев. «Тем не менее, именно ваше сочувствие мне бы сейчас не помешало. Слишком много поставлено на карту. Вышло так, что я наполовину мертв от рождения. И пора бы мне воскреснуть. Врата Гекаты — мой единственный шанс. Других способов, насколько мне известно, нет».
Я молча смотрел на него. Несколько дней назад я бы не стал слушать дальше, даже скуки ради. В гробу я видел такие развлечения. Чего-чего, а психов я на своем веку выслушал предостаточно. Но мало ли что было несколько дней назад. С тех пор многое переменилось. «Вы сказали или слишком много, или слишком мало», — наконец откликнулся я. «Вы спрашиваете вас подробности, это, конечно, бестактно. С другой стороны, вы сами меня спровоцировали. Сказали нечто совершенно непонятное, но интригующее. Расшифруйте».
«Ну, если вы настаиваете».
Без особого энтузиазма согласился Лев.
«Чем плохи истории вроде моей? Звучат они как бред сумасшедшего, и доказательств не предполагается. Никаких».
«Ничего», — сказал я. «У меня самого найдется пара-тройка подобных историй».
«Ладно», —
кивнул он.
«Попробую».
Лев встал, Прошел за перегородку, включил электрический чайник, принялся мыть заварочный. И негромко, как бы предоставляя мне шанс в случае чего сделать вид, что я не услышал его из-за шума водопроводной воды, начал рассказывать.
«Мою связь с Гекатой, повышенный интерес к ее вратам и, следовательно, нашу с вами встречу целиком предопределили обстоятельства моего рождения. 170 с небольшим лет назад одна немолодая, но шустрая словацкая крестьянка позволила смазливому незнакомцу, не то слуге проезжего мадьярского купца, не то просто беглому каторжнику, несколько больше, чем дружеский поцелуй в тени ветвей ракиты». Беременность она скрыла без особого труда. Во-первых, жила бобылкой на выселках, вдалеке от любопытных глаз, а во-вторых, и без того была на диво толста. Детишки ей в хозяйстве были без надобности. Да и дурной славы не хотелось, поэтому, родив сына, счастливая мамаша тут же закопала его на огороде и, отлежавшись пару часов, пошла в церковь. Потому что одно дело новорожденного быстрюка удавить, когда никто не видит, и совсем другое — не явиться на пасхальную службу. Как потом людям в глаза смотреть? Ну, а в самый разгар молебна случилась неприятная неожиданность. Родился я. И тут уж ей некуда было деваться. Говорят, бедняжка не перенесла позора, бросила меня в церкви, а сама сбежала и в деревне больше не показывалась. То ли волки ее в лесу задрали, то ли до города добралась и нашла там работу, этого никто не знает. А меня взяла к себе сердобольная деревенская старуха. Выкормила коровьим молоком, как щенка. С рук меня не спускала. Ночью к себе в постель брала. И ничего выходила. Жаль, отблагодарить я ее толком не успел. Бабка Люция умерла, когда мне было 6 или около того. Самое время сироте наниматься в люди. И я, как видите, не пропал.
«Да уж», — вздохнул я. 170 лет назад, говорите? Значит, вы моложе, чем я думал».
«У вас прекрасное чувство комического»,
— сдержанно сказал Лев. «Возможно, но оно тут ни при чем. После всего, что мне о вас рассказывали, я думал, вам никак не меньше 1000».
«И совершенно напрасно. Человеческий организм рассчитан примерно на 300 лет нормальной работы. Существуют довольно простые практики, позволяющие поддерживать себя в хорошей форме на протяжении этого периода. Я, конечно, слышал о людях, проживших гораздо дольше». Но что они для этого делали, я пока точно не знаю.
«Ничего, 300 лет тоже неплохо», — сказал я.
«Совершенно с вами согласен. Хотя моя жизнь — это очень тяжелый труд».
«В смысле, практики ее продлевающие?»
«Нет, что вы, я совсем не о том».
Лев, наконец, закончил возиться с чайником, сел напротив и посмотрел прямо в глаза.
«Связь между близнецами не обрывается после смерти одного из них»,
— сказал он.
«Мой брат-близнец умер, сделав всего 2 вдоха. Вдохнуть 3-й раз ему уже не дали. Он ничего не успел, только получить этот ужасающий опыт и передать его мне. Он всегда со мной, весь, целиком. 2 его вдоха, крик на выдохе, неведение, слабость и тьма. А больше ничего у него для меня нет. Где бы я ни был, что бы я ни делал, как бы ни ублажал, как бы ни развлекал себя, я не только тот, кто я есть, но и бессловесный мертвый младенец, который хочет сделать свой 3-й вдох». Я так живу, и это гораздо лучше, чем не жить вовсе. Я знаю, мне есть с чем сравнивать. Я не жалуюсь, но хорош бы я был, если бы не стал искать выход. Дайте-ка мне, пожалуйста, сигарету. 40 не курил, но помню, меня это всегда успокаивало и примиряло с действительностью, и даже с собой».
Я дал ему сигарету. Лев быстро прикурил. На лице его появилось напряженное и заинтересованное выражение человека, чутко прислушивающегося к своим ощущениям.
«Неплохо».
Наконец кивнул он.
«Именно то, что требовалось. Ну что, поехали дальше. Душещипательную сагу о том, как я батрачил на соседей, я, с вашего позволения, пропущу. Жалобная сиротская песнь — не мое амплуа. В конце концов, устав от деревенской скуки и тяжелой крестьянской работы, я отправился бродяжничать и сам не заметил, как добрался до Праги. И почти сразу встретил мастера Николу. Вернее, он встретил меня». Мастер Никола был еще довольно молод, но уже очень опытен. Он с первого взгляда умел отличать полумертвых ребят, вроде меня, от других людей. Приметил в толпе, поймал за шиворот, без лишних разговоров увел к себе, накормил, дал отоспаться, а потом принялся понемногу расспрашивать, кто я, откуда, живы ли родители, есть ли братья и сестры. Я мало что мог сказать. Сирота, из такой-то деревни, родителей не помню, и все». Но мастер Никола не поленился навести справки. Отправился в мои края, расспросил местных, выслушал все сплетни, кое-как отделил правду от вымысла. Собственно, начало своей биографии я знаю только с его слов. Но это все ладно бы. Мастер Никола сделал гораздо больше. Он разыскал заброшенный развалившийся дом, где когда-то жила моя мать. Перерыл там весь сад и огород, откопал скелет моего мертвого брата и столок в порошок привез в Прагу и скормил мне понемногу, подсыпая в еду.
«А это еще зачем?»
«Ну как зачем? Чтобы связь между нами окрепла. Чтобы я заглянул за черту, отделяющую живое от мертвого. Заступил за нее одной ногой и утвердился в этой позиции, чтобы в итоге воспитать из меня достойного члена братства Гекаты».
На этом месте я приуныл. Тайные общества, можно сказать, моя слабость. В том смысле, что, услышав об очередном оккультном братстве, я мгновенно теряю интерес к разговору. Это своего рода условный рефлекс. Ничего не могу с собой поделать.